Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Могу лишь повторить главные новости. Алексею Улюкаеву дали 8 лет строгого режима, но это, пожалуй, важнейшие события на сегодня. Но с нами сегодня будет заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Москвы, начальник ситуационного центра Александр Евсин. Здравствуйте, Александр Вячеславович.
Добрый день.
И вместе со слушателями мы будем терзать сегодня Александра Евсина на тему дорожного движения и всего остального, что происходит в столице, вот именно с трафиком и всем остальным. Начнем. Для чего все это было? Вот это вот все, что мы пережили в 2017 году.
Я так понимаю, вы имеете в виду те меры по благоустройству города.
Назовем это так.
Мы это делали для того, чтобы наш город стал более красивым, более удобным для людей. И, на мой взгляд, это получается...
Давайте так, Александр, мы это слышали многократно, но так как вы занимаетесь именно дорожным движением, организацией дорожного движения, то вот эта тема нас как раз и интересует. Вот в этом плане благоустройство прекрасно, но нас интересует, меняется ли философия движения в столице? Что вы хотите дальше в перспективе делать в связи с тем, что там философия меняется, если она меняется?
Ну, философия движения в Москве... остается прежней, то есть город должен ехать, и люди должны проезжать по улицам, доезжать до своей работы, до своего места жительства. Естественно, в этом смысле меры по организации дорожного движения, они идут как бы после архитектурных каких-то решений, которые принимаются городом. На мой взгляд, эти решения на самом деле никак очень сильно-то не повлияли на дорожное движение, на качество именно дорожного движения. Садовое кольцо в настоящий момент едет нормально, а это вот была одна из самых больших опасений, ну, вот, скажем, сторонних наблюдателей, да и просто жителей города, когда они, ну, оценивали и смотрели масштаб тех изменений, которые производятся. Очень большие опасения высказывались по поводу так называемого сужения Тверской улицы, но в реальности там даже полосность не уменьшилась, были сужены несколько полосы движения. И это именно то место, которое действительно реально показывает улучшение по всем показателям.
Хорошо, зайду с другой стороны. Приходили многократно эксперты, архитекторы, с которыми здесь устраивались дебаты, дискуссии, рубки, если хотите. И мы вместе с ними пытались понять, а что же именно происходит в плане организации движения, тема, волнующая многих. И высказывались предположения в том числе, что, видимо, московские власти... ищут какой-то иной подход к организации движения в столице в принципе. Если раньше у нас были магистрали, которые пронизывали столицу практически насквозь, включая центр, то сейчас как будто бы от этой схемы отходят и пытаются из магистралей сделать нечто другое. Это всего лишь догадки в исполнении тех людей, которые наблюдают за происходящими процессами. А вы внутри, поэтому вас и спрашиваю.
Ну, это, собственно говоря, не догадки. То есть, действительно, и правительство Москвы, и мэром города, и жителями города, которые выбрали мэра города, принято консолидированное решение о том, что Москва не может продолжать вот то, что было... уже, ну, грубо говоря, 5-6 лет назад, когда...
То есть, концепция города... все же меняется.
Но она изменилась не в этом году. То есть мы, когда наблюдали вот эти исторические улицы Москвы, полностью закатанные в асфальт, где людям даже пройти просто негде было. Я напомню, что, к примеру, на Моросейке размер тротуара, его ширина была такая, что там не просто там два человека не могли разойтись, один человек не мог по нему нормально пройтись, там не ударяясь, к примеру, плечом о дом. И, естественно... город не должен быть магистралью для автомобилей, я имею в виду центральная его часть. Мы в центре города перешли от концепции вот этого вот магистрального автомобильного, вот в прямом смысле именно вот терминологическом, магистраль автомобильная, к понятию городская улица. Городская улица подразумевает совершенно другие скоростные режимы, совершенно другой комфорт передвижения людей, то есть люди там должны чувствовать себя достаточно комфортно, и не только чувствовать, но и быть в безопасности. Потому что если машины мимо будут проноситься со скоростями 80-100 км в час, это мало того, что некомфортно, это еще и реально опасно. Любая потеря управления по множеству факторов, к сожалению, все равно это происходит. Где-то по преступной халатности водителя, где-то по неосторожности, где-то по стечению обстоятельств. Но так или иначе, на таких скоростях в городе автомобили не должны передвигаться. То есть должно быть спокойное, нормальное движение.
Вот именно там, где как городское движение.
А у нас это
зона... городское движение, вот эта зона, она чем ограничивается? Бульварным кольцом, садовым кольцом, третьим транспортным кольцом?
Вот эта зона, она пролегает между границами садового кольца и третьего транспортного кольца.
То есть садовая уже не входит в магистральную схему?
Садовая уже однозначно не должна входить, хотя нам, конечно же, пришлось оставить вот именно у садового кольца магистральную функцию, потому что, поскольку у нас... История развития города такова, что хотим мы или не хотим, и как бы мы ни хотели вот на сегодняшний момент, все равно Садовое кольцо является важной распределительной магистралью. И ну, мы обязаны учитывать факт, и мы его учитываем, и, естественно, оно учтено во всех этих проектах. А сама граница, вот, грубо говоря, понятие магистрального движения и немагистрального движения, ну, если вот... по направлению, к примеру, Тверская, Ленинградская, Ленинградский проспект, но она где-то в районе идет Белорусского вокзала, к примеру.
То есть рядом уже с третьим транспортом, по сути?
Ну, уже ближе к третьему транспорту, на разных направлениях по-разному. Но там вот это вот наиболее выражено, и это даже видно, что вот до тех пор, пока машина не доехала до Белорусского вокзала, полное ощущение, у тебя прям магистраль, там даже скоростной режим. Ну, сначала 80, потом 60.
За третьим транспортным кольцом начинается 60 км в час. Все, ограничение, вот здесь уже заканчивается история с магистралью.
Но, тем не менее, хоть 60 км в час еще появляется ограничение, тем не менее, внешне это все равно выглядит все еще как...
Полосность достойная.
И полосность достойная, и, соответственно, ограждение правильное именно для магистрали. А потом начинается... просто городская улица. Да, это важная городская улица, да, это начало Ленинградского проспекта, но, тем не менее, это городская улица, по которой просто недопустимо, чтобы машины ездили как по магистрали. Там должен быть режим фактически в районе 50 км в час.
Итого, пытались, насколько я понимаю, избавиться от транзитного трафика в центре столицы, пытались выдавить на трешку всех, кто пытается проехать через Москву. Удалось или нет?
Вообще, если проанализировать все меры, которые принимает вот правительство Москвы, они достаточно, на самом деле, мягкие по сравнению с другими городами. Поэтому я сказал бы, что нет, не достигнуто в полной мере вот именно задача, назовем ее в кавычках, вытеснения. Только это не такого дискриминационного вытеснения. Ну, типа,
хотят избавить центр Москвы от транзитного трафика.
Да, смысл в том, чтобы исторический центр прекратил быть транзитной дорогой. Это все дело не одного года, и это продолжается, и оно, конечно же, завершится, когда будут завершены проекты по хордовым направлениям. Тогда мы сможем больше перепустить трафик. Сейчас основные меры, которые вот воздействуют на эту обстановку, это первое, предоставление удобной альтернативы, то есть общественного транспорта. С этой целью в центре Москвы запущена система общественного транспорта, она называется «Магистраль». И там, соответственно, она дает альтернативу передвижения по земле, по городу, потому что раньше ее практически не было. Можно было только практически на метро передвигаться.
Метро и пешком, удобнее.
Да. Да, плюс платная парковка, ну, стимулирует туда не приезжать людей, которые просто приедут, поставят машину, и если у них нет парковки у их учреждения, ну, это будет достаточно дорого. И такой трафик, он действительно, ну, вредный для центра города, поскольку он просто занимает и проезжую часть, и не дает возможности тем, кому нужно остановиться на короткое время. То есть никакой оборачиваемости парковочных мест не возникает.
Еще раз, просто чтобы большими буквами было выделено, цель пока не достигнута. Кроме хордовых магистралей, о которых вы сейчас успели рассказать, для достижения этой цели еще что-то планируется или нет? Потому что слушатели мгновенно реагируют и интересуются, а как там насчет идеи платного въезда?
Идея платного въезда, она не рассматривается на уровне правительства Москвы, и поэтому об этом, в этом смысле можно говорить только, ну, о каком-то экспертном обсуждении. На уровне правительства Москвы никаких ни поручений, ни даже совещаний на эту тему никогда не проводилось и не проводится.
Сейчас то есть задач по-прежнему не ставили?
У нас, да, сейчас по-прежнему вот стратегия изменений заключается в развитии общественного транспорта и администрировании парковки.
Хорошо, а с парковочным пространством, я так понимаю, что вот это администрирование, регулирование парковочного пространства, это же продолжится, и если сейчас там выбирали за третье транспортное кольцо, то дальше идут глубже в спальные районы, все дальше, дальше и дальше, этот процесс бесконечен?
Нет, этот процесс, естественно, первоконечен, хотя бы он ограничен границами Москвы, но это шутка циничная. На самом деле, конечно, есть места, где платная парковка просто, ну, обязана, наверное, быть, это действительно исторический центр. В остальных местах принимается по конкретным показаниям и по, как правило, предложениям жителей. И я там понимаю скепсис, наверное, некоторых слушателей, но на самом деле... Вот хотите верьте, хотите нет, действительно люди просят, чтобы была введена платная парковка, потому что это позволяет сохранять парковочные места для резидентов, которые там живут, то есть для жителей этого района.
Давайте разбираться по пунктам. Значит, смотрите, наблюдаем социальные сети. В социальных сетях, куда бы ни пришел центр организации дорожного движения, с платными парковками, с регулированием парковочного пространства, тут же начинается возмущение. Вы сейчас сидите и рассказываете про то, что, ну, это жители сами просили. То есть одни жители возмущаются в социальных сетях, а другие, они в этот момент как действуют, кто просит, как это происходит, по каким каналам?
Это, во-первых, есть прямые обращения в ЦУДД, во-вторых, через органы местного самоуправления и через исполнительные органы власти, там, префектуры, управы. И основная проблема, на самом деле, в ведении вот этих парковок, она заключается не в, собственно, плате, там, потому что, сами понимаете, для жителей это будет бесплатная парковка, на самом деле.
Для местных.
То есть, конечно, если он там живет, то, соответственно, он не будет за это платить, и, наоборот, для него пространство станет более доступным. Поэтому в смысле платности даже теоретически нет никаких проблем для людей, которые живут в районах ввода платной парковки. Есть другая проблема. У нас действительно достаточно перестраховочная система ГОСТов, которая подразумевает при разметке, к примеру, широкие места для парковочного пространства, слишком широкие полосы для передвижения. Причем у нас номинально многие дороги имеют скоростной режим 60 км в час, mm-hmm. хотя, в принципе, это такие внутриквартальные проезды, где, ну, где можно и 40 водить, особенно с учетом того, что плюс 20, скажем так, не администрируется в настоящий момент. Ну, короче, смысл в том, что там должен быть режим 40-60, а не 60-80, как сейчас по факту. Но вот по этим ГОСТам, по этим нормам, получается, что часто из-за ширины улицы возникает такая дилемма для проектировщика либо ввести одностороннее движение, либо убрать с одной стороны парковку. И то, и другое на самом деле неудобно для жителей, и вот по этому поводу в первую очередь идут обращения и недовольство.
То есть ГОСТы против жителей, так что ли, получается?
Вот, к сожалению, да, такое есть, но сейчас у нас очень большой прорыв на этом направлении, то есть сейчас очень резко активизировалась работа по приведению ГОСТов в более такое, ну, реалистичное состояние, ГОСТов, касающихся организации дорожного движения, и я надеюсь, это все в скором будущем канет в лету, все эти проблемы.
Я просто вернусь к своему тезису. Утверждение, что все это происходит по просьбам жителей. Просто как это можно пощупать? Вот реальные письма, они вот в ваш адрес приходят, где введите нам платную парковку в конце концов, или сделайте что-нибудь с нашей улицы, автомобилисты достали.
Вот именно так это и выглядит, да, идут обращения, и, ну, при желании можно даже, я покажу как-нибудь.
Хорошо, а обратная сторона как на это реагирует? Ну, вот кроме возмущений в социальных сетях, которые мы все наблюдаем.
Если неудобства, возникшие в результате перепроектирования, существенные, то люди обращаются, и иногда это носит характер массовых даже обращений. Мы, в общем-то, внимательно относимся и к единичным обращениям, ну, к массовым тем более, кратно, mm-hmm. грубо говоря, массовости. Чем больше людей обращает внимание, жалуется, тем, ну, тем, понятно, проблема острее. При этом не надо путать с какими-то координированными флешмобами, когда люди специально подговариваются, и какие-то там полупроплаченные группы такие в нашем истории тоже есть. Причем как в одну сторону направленные, скажем, на ограничение автомобилевладения, так и наоборот в другую. То есть я не говорю, что какая-то из... Это у любого, кто, у кого есть такой ресурс, грубо говоря, не выдерживает соблазна от его использования. Ну, если мы сталкиваемся с таким, мы, конечно, изучаем проблему гораздо более внимательно и вынуждены фильтровать истинное общественное мнение от этого вот симуляционного.
Хорошо, как достучаться до ЦУДД, например?
Во-первых, мы открытые, то есть мы действительно открыты для контактов жителей, и даже в особо в таких сложных случаях или когда у нас у самих мнение проектировщиков расходится по поводу того, так делать или так, мы всегда приглашаем жителей и именно с ними все делаем. Причем я подчеркиваю, опять же, не каких-то активистов, а именно тех жителей, которые вот обратились и написали. Вот у нас очень хороший контакт в Тушино, к примеру. Я не знаю, я даже в своем Фейсбуке, если вы, может быть, видели, есть некоторые такие репортажи, что ли, зарисовки из рабочей жизни, где мы прям стоим и обсуждаем. Во-вторых, очень нам помогли местные жители именно из района Сокольников, причем эта история разворачивается прямо сейчас. То есть там делается ремонт, вернее, не ремонт, строится новая станция метро, и в связи с этим, естественно, зона строительства, есть ограничения и изменены маршруты общественного транспорта. И вот первое, как бы сказать, вариант организации дорожного движения, он был настолько перестраховочный в отношении общественного транспорта. То есть там вообще все запретили.
Оставили только автобусы
только и троллейбусы. Только чтобы автобусы ездили. Пропало очень много парковочных мест. Очень сильно изменилась организация движения из-за повсеместного ввода одностороннего движения. И мы получили очень много и просто таких эмоциональных жалоб, типа такого, что вы там делаете, и прекратите это.
Некоторые слова мы опускаем.
Да, но и получили очень серьезные, очень подробные разборы, которые прямо фактически готовая инструкция для проектировщиков. И, естественно, мы все это дело пересмотрели, и это не принципиальная была позиция, скажем так. Сошлись некоторые обстоятельства, когда мнение сторонников общественного транспорта было учтено без мнения автомобильного.
Вопрос-то очень утилитарный, потому что жалобы на несправедливость, они раздаются регулярно. А я пытаюсь понять, как сделать так, чтобы, например, Александр Евсин лично приехал на мою улицу и посмотрел, справедливо ли поступил Центр организации дорожного движения или нет. Это как? Нужно громко топать, кричать, писать письма или что? Или объединять группы граждан для того, чтобы они выходили на какие-то протесты?
Достаточно просто, я говорю, обратиться в Центр организации дорожного движения и не обязательно ко мне именно. То есть я все-таки представляю в этом смысле организацию. При этом я не хочу хвастаться. Лично я сам, конечно, тоже выезжаю на такие места, откуда раздаются жалобы, потому что очень часто идут противоречивые мнения с какой-то улицы. И необходимо просто приехать, разобраться, чтобы, по крайней мере, понимать, что там точно происходит, поговорить с теми жителями, которые там недовольны. И есть случаи как ложных тревог, например, у нас в Хамовниках был такой случай, то есть мы в целях уменьшения количества дорожных знаков улицу назначаем всю парковочной зоной. И поэтому там уже внутри не стоит дополнительных знаков парковка. Просто при въезде написано, что парковочная зона, и правила написаны, как парковаться. А люди, которые там живут, испугались, что у них парковку совсем отменили.
То есть вот один знак стоит, здесь парковку вроде как разрешили, а дальше все запрещено.
Да. Потому что вот эти знаки зона, есть такой вот знак дорожный, и, соответственно, знак, который распространяется на всю зону, он не очень часто у нас в нашей практике применялся, и поэтому люди на повседневном своем опыте просто даже некоторые не знали, что это значит. И мы туда приехали, все объяснили, и с тех пор у нас, кстати, очень хорошие, добрые отношения, и никто...
В гости друг к другу.
Они тоже извинились, сказали, слушайте, извините, что мы подняли такую
Хорошо.
Панику.
Вопрос. Хоть раз в каком-то случае, в каком-то районе Центр организации дорожного движения сделал шаг назад, то есть что-то сделали, сотворили, а после этого посмотрели, что нет, видимо, это не то, или пожаловались конкретные люди, и вы после этого отменили свое собственное решение. Было такое или нет?
Были такие решения, но это все-таки не в логике отмены, такое, сама такая логика, отмена, не отмена, она подразумевает какую-то конфронтацию. Смысл в том, что нам разъяснили какие-то дополнительные обстоятельства, которые не видны с уровня, организации, которая за всем городом вместе смотрит. И мы, конечно, вот эти проекты корректировали для того, чтобы они стали более удобными. Пример, опять же, те же Сокольники еще до текущих событий.
До организации дорожного движения.
А там, еще на, успели там на самом деле, как бы вот Сокольники пережили две волны изменения организации дорожного движения. Первая связана просто с общим порядком перепроектирования, а вторая связана вот непосредственно уже со строительством. В Тушино то же самое сделали. Сейчас разбираемся с Ялтинской, Артековской. Ну, таких улиц достаточно много на самом деле, где мы работаем и ну, воспринимаем те аргументы, которые до нас доходят или мы сами выявили.
То есть, если конкретному нашему слушателю, какому-то, не нравится что-то, что сделал Центр организации дорожного движения в его районе или по пути его следствия, то он обращается, и дальше на его жалобы должны каким-то образом реагировать.
Конечно. И, кстати, вот пример. Даже вот ваш коллега Александр Шадов,
да, да.
Он же работает даже на вашей станции, на вашем радио, вернее. Он написал совершенно возмущенный пост, что какие-то нехорошие люди приехали, запретили все парковки. Наши специалисты туда выехали, посмотрели, что действительно знаков этих вообще нету в проекте организации дорожного движения. Ну и когда мы разбирались, что, оказывается, знаки были установлены для уборки ну вот, стороны проезжей части.
То есть коммунальщики поставили знаки?
Ну, вот по всем нашим расследованиям так и получается, что поставили, а потом не убрали почему-то. Это, конечно, в общем-то, ошибка, ну, с точки зрения всей системы, но вот мы стараемся помочь и как-то исправить ситуацию.
Ну, просто Шадов воспользовался своим служебным положением, так как он работает в СМИ. Как вы можете не отреагировать на подобного рода сигналы? Хорошо, движемся дальше. Вот в качестве уточнения, если попробовать выстроить определенную корреляцию, то в Москве, если что-то происходит масштабное, будь то приезд короля Саудовской Аравии, например, или какое-то масштабное мероприятие с участием первых лиц государства российского, ну, практически всегда можно увидеть, ну, то, что Москва останавливается в 9-10-бальных пробках. Вот эта корреляция, она вообще поддается каким-то рихтовкам или нет?
Ну, 10-бальных пробок, слава богу, в последние годы мы еще не замечали, я надеюсь, не заметим. То есть последняя 10-бальная пробка, она была во время очень сильного снегопада в декабре 2014 года, когда снег шел с такой силой, что движение реально просто остановилось. А по поводу, хоть у нас Москва является городом со столичным статусом, городом мирового уровня, в который приезжает и глава государства, и официальная делегация, то, естественно, мы обязаны даже, наверное, оказывать соответствующий уровень приема, который подразумевает уровень визита.
Хорошо, прямо спрошу, но это перекрытие или нет?
Если необходимо обеспечить безопасность, конечно, да, обеспечиваются такие меры.
Серьезно они влияют на движение в Москве?
Ну, тут, я думаю, вы сами можете подумать, то есть если улица перекрывается, то, наверное, это как-то влияет.
И сделать с этим пока ничего невозможно?
Вот этот вопрос вообще организации официальных визитов и других мер, он не входит в сферу компетенции Центра организации дорожного движения, и поэтому мы...
То есть здесь вы бессильны?
Ну, можно сказать так.
Хорошо. Вернемся к тому, что происходило в столице, к тому, как организовано движение, ну и к тому, как достучаться до Центра организации дорожного движения. По Чаянова, конкретная улица, по которой было много вопросов, сначала сделали ее односторонней, потом отменили как будто бы свое решение, сделали двусторонним. Это достучались или что произошло?
Ну, для тех, кто не в курсе, я просто поясню, что поставили светофор на пересечении улицы Чаянова и Тверской улицы, и изначально в проекте подразумевалось, что там будет двустороннее движение, но поскольку работы по разметке и вот эти вот работы проводят разные департаменты, разные организации, то пока установили светофор, он уже заработал, пока его включили на связь, некоторое время было одностороннее движение. Мы это, ну, наконец исправили, и теперь там стало ездить лучше.
То есть это так изначально было задумано, а потом как-то рассинхронизация деятельности различных структур.
Да, то есть изначально проект организации дорожного движения был правильный, но он был реализован поэтапно.
С нами Александр Евсин, заместитель руководителя Центра организации дорожного движения. Сейчас новости, после них продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Москвы Александр Евсин. Потоки вопросов обрушиваются на нас. Мы обратимся к слушателям чуть позже. Приветы можно будет передавать Александру Евсину. Да, но сейчас еще несколько вопросов по поводу Якиманки. Как достучаться до вас, чтобы там что-то сделать? Потому что, ну, жалоб много, в том числе они в социальных сетях набирают оборот. И...
А конкретно по Якиманке что?
Ну, имеется пробки? В виду то, как, да, организовано движение там, вследствие чего стало проехать гораздо хуже, чем было.
Ну, на Якиманке введена выделенная полоса для общественного транспорта именно потому, что по ней проехать было невозможно.
Так.
То есть, и сама по себе не ухудшила.
То есть то, что автомобилисты воспринимают как зло, вы воспринимаете как добро, потому что есть возможность проехать общественному транспорту. Все.
Нет, нет, совершенно не так. Логика в этом такая, что выделенные полосы просто так не появляются. Они появляются там, где общественный транспорт начинает испытывать очень серьезные проблемы. То есть когда автобус проезжает отрезок пути в интервале то за 5 минут, то за 40 минут, то вообще час там простоит. Такой график работы общественного транспорта, собственно говоря, делает его практически неприменимым практически. То есть в центре города никто не будет ждать час автобуса. Тут уже проще пойти пешком и дойти до метро.
Да.
А нам необходимо, чтобы люди ездили на автобусы. И пробки на Якиманке, конечно же, связаны не с выделенной полосой.
Из того, что произошло в 2017 году, обращаю внимание на загадочные зеленые автомобили, которые появились какое-то время назад, где-то полгода назад, и потом рассказали, что это дорожный патруль и так далее. Оправдала себя история или нет?
Я считаю, это оправдало десятикратно, то есть даже гораздо больше, чем мы сами предполагали. То есть мы, естественно, пытались сделать хороший проект, но по тем отзывам, которые мы получаем, мы даже... удивляемся тому уровню вот, благодарности даже граждан, которые высказываются по отношению к работе дорожного патруля. Я расскажу немножко об этом проекте.
Давай.
Дорожный патруль, вернемся чуть назад. У нас есть ситуационный центр ЦУДД, вот, я являюсь его начальником, и мы очень много видим различных проблем на дороге, где можем вмешаться, где там нужно выехать, изучить ситуацию более... точнее, более конкретнее понять, что происходит на месте. Но у нас не было никогда службы, которая могла бы выехать, собственно говоря, и предпринять какие-то места на, именно на земле. Вот для этой цели появился дорожный патруль. Дорожный патруль выполняет, работает под управлением ситуационного центра ЦУДД и предназначен для улучшения качества дорожного движения. И часто это связано просто с необходимостью помощи людям.
Вы то есть, вручную пробки разгребаете с помощью дорожного патруля?
Да, там, где не работает уже, к примеру, светофорное управление, а такое бывает в случае очень сильных заторов, либо недисциплинированного водителя, либо просто непонимание участниками движения причин пробки. К примеру, вот на Орликовом переулке, где примыкает к Садовому кольцу, там постоянно идут вот пробки из-за того, что происходит пересечение потоков транспортных, перекресток просто останавливается, и светофор просто перестает работать. Для этой цели необходимы регулировщики, к примеру. И мы вместе с нашими коллегами из ГИБДД, и у нас есть полномочия, как у дорожно-эксплуатационной службы, тоже регулировать дорожное движение. Вот в таких сложных случаях выходим на дорогу и начинаем разбирать буквально эту пробку
вручную.
Вручную. И вот мы даже видим на навигаторах идут разговорчики, там очень лестные, очень хорошие отзывы об этом идут, и мы, конечно, очень благодарны людям, что они видят это.
Если все так хорошо, если так много благодарностей, где дополнительные тогда автомобили этого дорожного патруля? Вообще есть в них нужда или нет? Будете развивать или нет?
Да, конечно, такая нужда есть, и этот проект одобрен мэром города. И со следующего года у нас станет больше таких автомобилей. Сейчас это всего 5 автомобилей, а в течение года у нас будет 30 уже таких автомобилей, и этого вполне достаточно для ЦУДД, чтобы выполнять те задачи, которые перед нами стоят. А я просто скажу, что практически каждый день эти ребята вытаскивают с третьего транспортного кольца, садового кольца, машины, которые заглохли, у которых закончился бензин, и они становятся причиной просто пробки. С одной стороны, мы помогаем людям, мы, конечно же, не берем за это никаких денег, вот, с другой стороны, мы помогаем вообще всему городу, потому что... Вот
помогаете одной... как, до заправки дотащить, что ли, или что?
Иногда и до заправки. Если заправка вот именно рядом, то, конечно, мы его довезем до заправки, но если совсем куда-то далеко, тогда мы просто его поставим там, где он не будет подвергать свою жизнь опасности, потому что, к примеру, стоять на магистрали, там в полосе движения, это, в общем-то, очень большая вероятность, что произойдет какое-то ДТП. Плюс, особенно в холодное время, это вообще становится очень важным, когда двигатель глохнет, это вот просто поразительно. То есть человек находится в центре большого мегаполиса и начинает замерзать там. То есть он вроде не может и машину бросить, машина не работает, люди обычно одеты достаточно легко в машине, машина остывает буквально за 10 минут, и мы вот реально, я совершенно вот не буду даже... преувеличивать, находили просто вот посиневших от холода, особенно вот девушки, к примеру. То есть они оделись достаточно легко, чтобы проехать. У них заглохла
легкомысленно
машина.
Легкомысленно оделись.
Но,
заглохла можно, машина.
Да, и их приходится прямо отогревать вот в машине дорожного патруля. Тем
временем, как записаться в дорожный патруль сейчас? Сразу возникает вопрос в аудитории. Где нужно отогревать девушек замерзших?
У нас, поскольку как раз в следующем году будет расширяться вот штат, у нас уже выделены именно штатные единицы под это, потому что сейчас он работает на общих должностях, просто в рамках пилотного проекта сделали это. В следующем году это уже будет именно организационно-штатная структура, и мы туда будем набирать людей, поэтому тот, кто хочет работать в такой службе, приносить пользу и людям, и движению, и быть вообще героем, я считаю, этого нашего замечательного города, то, конечно, можете обращаться в ЦОДД, вот, но я сразу предупреждаю, что у нас очень требовательные, очень серьезные требования, потому что это подразумевает и особые моральные качества для таких людей. То есть он просто не должен быть как бы физиологически даже проехать мимо чужой проблемы, если может помочь.
Оно как? Хорошо. А с автопарком-то что будете делать своим? Потому что как-то, опять же, в социальных сетях наблюдал картиночку, когда машина дорожного патруля, седан тащит автобус.
Да, у нас, когда многие уже люди заметили, и даже вот Георгий Кокорин, координатор «Синих ведерок», тоже целый ролик об этом опубликовал, как наши машины вытаскивают вот машин, застрявших на дороге, и все первый вопрос говорят, что-то маловато машинка. Ну, во-первых, машинка эта оказалась удивительно, ну, живучая, то есть она...
На «Хюндаях» ездите, да?
Ну, сейчас да, сейчас да. Ну, вы их видели в городе. Вот, я надеюсь, вернее, не надеюсь, то есть у нас сейчас идет закупка более серьезных машин для этого. Но потом я подчеркиваю, что все-таки их... Основная цель – это все-таки не буксировка, это не тягачи какие-то специальные. Там, где нам требуются тягачи, мы либо обращаемся к ресурсам, к примеру, ГБУ «Автомобильные дороги» за мощными тягачами, либо к своим коллегам в МПП. Тогда может подъехать эвакуатор, а он, как правило, и является тягачом, и отбуксировать куда-то.
То есть автопарк на следующий год, 30 автомобилей, которые уже должны, я так понимаю, сменить в том числе и свой внешний вид. Это будут какие-то другие машины, какие?
Это будут пикапы, но вы их увидите в следующем году, они не пройдут незамеченными.
Сознательно не анонсируете, да?
Да, я сознательно не анонсирую, чтобы сохранить некоторую интригу.
Хорошо, потихонечку будем подключать уже аудиторию. Вопросов очень много нападало. Из серии «Все вы врете, все вы врете, все вы врете». Что ответите людям?
Нет, мы не врем.
Но до вас не достучаться, пишет Тим 888 и еще много других слушателей. Да.
Ну, я не знаю. На мой взгляд, тот, кто хочет достучаться, всегда достучится. Мы отвечаем на абсолютно все обращения, даже... вплоть доходит уже до того, что аппарат, ну вот, ЦОДД регистрирует вообще анонимные сообщения, на которые мы даже потом не знаем, куда ответить. Ну, какой-нибудь человек подписался на сайте Вася Пупкин, и куда нам
без
отвечать?
Обратного адреса.
Да, без обратного, или этот адрес не настоящий, оказывается. Мы все равно рассматриваем все такие проблемы и обязательно на них реагируем. Естественно, это не всегда подразумевает, что мы обязательно это, ну, выполняем какое-то желание. Я хочу подчеркнуть, что вот весь в городе много интересов, то есть, и, как правило, они даже противоречивы. То есть, то, что удобно для человека, ездящего на автомобиле, оно может быть выглядеть неудобно для человека, передвигающегося на общественном транспорте. Я, что далеко ходить, я сам себя вот вспомню. Вот когда я давно ездил на общественном транспорте, совсем давно я жил еще в Атутинках некоторое время я жил. И там необходимо было очень долго ехать. И я всегда, попав в пробку в этом автобусе, ну, просто страдал, думаю, почему вот я должен стоять. Потом, когда я стал ездить на автомобиле, у меня радикально, конечно же, поменялась своя вот личная субъективная оценка, мне наоборот, кажется.
Достали общественные полосы для транспорта.
Да, конечно. Ну, то есть, это такая эмоциональная реакция, которая у каждого человека, наверное, есть. Но тут просто необходимо понимать, что... безразмерного автомобильного пространства нет. Вспомните, что было раньше. У нас не было вообще никакой системы общественного транспорта, вот я имею в виду наземного, городского, пассажирского, который бы был изолирован от общего движения. И что у нас было? Меньше пробок. То есть у нас были гораздо больше пробки там, до 2013 года. Это мы... Вот даже сейчас то, что называется там 8 баллов, это совсем не те 8 баллов, вот, которые были 5-6 лет назад.
Это больше, это круче?
Тогда это было круче, то есть уровень пробок сам
просто
был выше.
Просто Яндекс обвиняют ровно в том, что они стали, как это, свою шкалу ужесточили, и вот эти 8 баллов, которые сейчас, равняются тем 10 баллам, которые были тогда.
Наоборот, что сегодняшние 8 баллов, это в прошлом бы они назывались примерно, к примеру, 6-7, потому что эта шкала адаптивная, и как бы, то есть всегда будет наиболее хорошее состояние движения, наиболее плохое, но всегда будет промаркировано от 0 до 10, и поэтому если общее состояние движения улучшается, у нас все равно будет и 8 баллов, и 9, и 10, но совершенно другой шкале. И Яндекс, кстати, неоднократно подчеркивал, что совершенно недопустимо сравнивать напрямую баллы разных лет, потому что они адаптируются к дорожной ситуации. А я хочу сказать, что масштаб изменений даже был настолько вот большой, что мэр города Сергей Семенович Собянин вообще назвал вот рождением нового центра. И в плане организации дорожного движения во многом это вот даже совершенно не такое, не метафора. То есть там действительно стало многое совсем по-другому. Это изменило просто условия движения, качество движения, и сравнивать напрямую это просто даже недопустимо.
Легус пишет, зачем перестраивают режим светофоров, если раньше все ехали более-менее нормально, то сейчас стоят в пробках, как пример, перекресток Вавилова и 60-летия Октября, пересечение Черемушкинской и Нахимовского, пересечение Ленинского и Ломоносовского проспектов и так далее. Про настройку светофоров, это же вы как раз организуете. В центре организации дорожного движения сидят люди, переключают режимы.
Достаточно злорадно, вот Владимир это сказал. Мы, естественно, управляем светофорами, но делаем это с целью, наоборот, улучшить дорожное движение. И всегда, на самом деле, достигаем тех целей, которые ставим. То есть наше вмешательство, оно исключительно положительное. С другой стороны, ситуация вокруг, к примеру, некоторых трасс, она регулируется не нами. В том числе это касается ситуации вокруг Ленинского проспекта.
Пожалуйста, включите навигатор. Время 14 часов. Ну вот сколько сейчас? 49 минут. 7 баллов. Позор вам, ЦОДД, пишет 800-й.
Это наша общая беда. Мы в этом совершенно точно не виноваты.
Вот эти 7 баллов как сегодня объясняете?
Вот
пятница?
Во-первых, когда я уже приехал к вам, я несколько вырвался из того информационного потока. То есть, чтобы мне сейчас сказать объективно, мне нужно изучить
ситуацию. То есть, ситуацию. Нужно связаться.
Да, но сейчас, конечно, ситуация хуже. То есть, в такое время не должно быть таких баллов.
7 баллов. Хорошо, принимается. Правда ли, что штрафуют в центре организации дорожного движения, если у вас индексируется 8 баллов и более?
Вот в прямом смысле штрафуют. Нет, такого нет, конечно, потому что есть...
Просто расстреливают и все.
Да, но, да, один замечательный человек даже запостил в Инстаграме такое.
Было.
Что начальника дежурной смены, вернее, старшего дежурного смены расстреливают за 8 баллов. Нет, конечно, не расстреливают, но постоянно мы анализируем, почему произошло 8 баллов, и если дежурная смена ситуационного центра не поняла, что происходит, не смогла отреагировать или отнеслась к этому халатно, то предпринимаются всегда меры. То есть мы меняем либо старшего, если человек не справляется, увольняем. Но я просто хочу сказать, что у нас пока не было ни разу случая, чтобы люди относились бы к этому именно халатно. То есть не всегда хватает возможностей. А вот я, может быть, даже стоит нам сделать как-нибудь репортаж оттуда, как это происходит. То есть люди настолько мотивированы на то, чтобы облегчить и помочь всему городу, что для них самих вот эти вот 8 баллов является большой, ну вот как бы их это эмоционально задевает. То есть
это личная трагедия. Как-то так.
Это совершенно точно вызов, который они не пропускают мимо. Это не в смысле, что они сидят и равнодушно смотрят, там 8-9, нет. Они вот реально борются за каждую улицу. Мы выпускаем наши дорожные патрули, регулировщиков, управляем светофорами. И я могу точно сказать, что работа ситуационного центра ЦОДД качественно просто улучшает и помогает движению в городе.
7373948, телефон прямого эфира. Вам, Александр, пригодятся наушники. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сергей. Хотелось бы задать два вопроса вашему гостю, если позволите.
Пожалуйста, да, вы уже в эфире.
Номер один. Сергей Семенович Собянин и все московское правительство денно и ночно борются за то, чтобы Москва вошла в, заняла самое высокое место в рейтинге городов, где удобно вести бизнес. Как сообразуется эта идея с тем, что в центре Москвы создаются неблагоприятные условия для того, чтобы бизнес процветал? Пример. Улица Неглинная, 4, гостиница «Арарат Порт Хаят». Раньше была небольшая парковка, а сейчас там сделали велосипедную дорожку, очень нужную, и выделили, заняли целую полосу для парковки госучреждения. Это первый вопрос. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, Сергей Семенович как-то объявлял о том, что в прошлом году было сделано 400 километров дорог. Не могли бы вы указать, где эти дороги, чтобы люди могли пользоваться этими дорогами?
Спасибо, принимается. Коллективный Собянин будет отвечать, Александр Евсин. Ну, да?
Во-первых, я не могу отвечать за столь больших начальников и людей, коим является мэр нашего города Сергей Семенович Собянин. Во-вторых, характер вот этих вот утверждений вот нашего слушателя, он такой совершенно безапелляционный, что во всем центре города создаются какие-то проблемы для бизнеса. Я, например, вижу, что у нас отношение к бизнесу хорошее в центре города. То есть я вижу это и как человек, просто работающий в подведомственном учреждении правительства Москвы, и я вижу это как просто житель города. То есть я вижу, что появляются совершенно новые заведения, появляются новые магазины, и это все качественно другого уровня.
Здесь претензия-то была следующего характера.
Да, по поводу конкретно вот Арарат Хаят на Неглинной. Насколько я знаю, там действительно поступали там жалобы. Это вообще такое место, где постоянно бродят такие вот агрессивные, скажем, я их называю малолетними урбанистами, которые пытаются постоянно отстаивать вот именно свои тоже интересы. Там действительно была, я сейчас не знаю, ситуация какая, там была между проезжей частью и парадным входом в гостиницу проложена велосипедная дорожка, и, естественно, люди, которые подъезжали к этой гостинице...
Блокировали дорожку.
Более того, там даже, по-моему, был инцидент с Арнеллой Мути. То есть она подъехала, и по райдеру ее водитель должен был подвезти прямо к входу, что, в общем, неудивительно, это актриса мирового уровня. А в это время шел... Это было зимой причем. То есть человек с велосипедом и ни в какую не собирался, понять некоторые проблемы совместного проживания в городе и поднял на этой почве скандал. Возможно, эти жалобы дошли и их удовлетворили. Но я хочу сказать, что это совершенно отдельный случай. Может быть, там решение какое-то не вполне нормальное принято, не вполне удобное. Это не является правилом. То есть в большинстве в подавляющем большинстве везде делается так, чтобы было удобно, и в чем как бы сила вот этих вот людей, которые там борются за свои права, я тоже хочу подчеркнуть, что я там не уничижаю их мнение, но тем не менее есть одни интересы, а есть другие. Они достаточно консолидированы, у них есть целая концепция, они ее рассказывают, они влияют на власть, влияют, то есть они не сидят, если бы они сидели бы и только нас ругали в Фейсбуке, вот так вот, поверьте, никакого бы не было бы результата. Но они готовят проекты, концепции, они приглашают экспертов мирового
вывод
уровня.
Вывод про сторонников велосипедных дорожек.
Да, и... да, 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 конечно. Поэтому я в этом смысле их очень сильно уважаю, потому что они умеют биться за свои права, и иногда действительно, как бы сказать, у них же есть свои интересы, они их добиваются, они их добиваются. Есть ошибочное мнение, что кто-то сидит в правительстве города и вот таким своевольным росчерком пера рисует все, что угодно. Естественно, такой властью обладает и мэр города, и даже руководитель департамента транспорта, но надо понимать вообще реалии, что люди такого уровня, они всегда принимают решения на основе консенсусного мнения, то есть это всегда согласованное мнение специалистов, общества, экспертов, перспектив развития, это никогда не вот такие вот как бы волюнтаристские простые решения.
А здесь получается, что урбанисты, они гораздо громче заявляют о себе, чем представители иных течений.
Да, они очень корректно, очень последовательно, очень обоснованно отстаивают свои права, и у них это получается. К сожалению, и даже я, признавая какие-то проблемы с неудобствами для автомобильного движения, хочу сказать, что такого... согласованного мнения нету, это просто такое эгоистичное раздражение у людей бывает. То есть вот мне не нравится, и типа...
И все.
И все, да. Чтобы собраться, это все сделать, такие случаи есть, но это крайне редко. Так, чтобы вот последовательно, нормально отстаивали корректно свои интересы, такого, к сожалению, нет. Поэтому, мне кажется, необходимо, опять же, учитывать интересы друг друга, не обобщать вот эти все проблемы. То есть нельзя на основании одной конкретной проблемы, к примеру, вот, которую вы увидели там, например, на Неглинной, делать выводы за весь город. Там, возможно, это было не очень правильно. Не надо извить, там звонить и извительным тоном говорить, а вот сформулируйте и пришлите в ЦОДД, мы это рассмотрим.
А, то есть нужно писать письмо в ЦОДД, тогда, возможно...
Ну, по данному случаю-то я и сам уже посмотрю, поскольку до меня дошла это. Просто эта история с Араратом достаточно давняя. Там то ее вводят, то отменяют.
Вот как раз 969 пишет. Сейчас ты из Ватутинок ездите очень даже хорошо. Новая Калужка радует. Это вам привет, Александр. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый,
добрый день. А скажите, пожалуйста, территории железнодорожных вокзалов, они относятся к компетенции?
Центр организации дорожного движения. Хорошо, принимается.
Ну, надо было, наверное, оставить слушателя на связи, потому что мой ответ будет нет. Территория железнодорожных вокзалов – это территория железнодорожных вокзалов. Если говорить про...
Прилегающие территории, площади вокзальные.
Смотря, насколько они прилегают. То есть, естественно, вот Комсомольская площадь, где идет вот прямой ход, это компетенция... ЦОДД, вот уже парковочные пространства, внутреннее размещение автомобилей, это уже нет, это уже территория вокзала.
Большая Дмитровка тем временем умерла, пишет Андрей, спасатель. Что еще? На Волоколамке в районе дома 120 недавнего времени изменилась работа светофора. 20 секунд зеленый, 70 секунд красный, причем зеленый загорается на 45 секунд, мигает уже на 23 секунде и включает красный. Утром из-за этого стоит Митина, Павшинская пойма, Волоколамка, МКАД. Никакие обращения на короткий номер ЦОДД и Горшкову ДА не помогают, пишет Андрей.
Волоколамка. Да, мы это посмотрим, что там происходит. Горшков, да, это мой коллега, это заместитель руководителя тоже ЦОДД, который отвечает именно за техническое развитие светофорной системы. И я, кстати, хотел бы вот закончить на хорошей ноте.
Давайте.
Да, то есть вот мне сейчас только что прислали новый размер, новый шкаф контроллера, посмотреть, что это такое.
Это светофор.
Да, светофор. То есть раньше это был такой шкаф размером с холодильник, даже больше. Теперь это шкафчик размером с дипломат просто небольшой. И мы очень много сделали большие достижения в развитии именно технической светофорной системы.
Соответственно, эстетически это должно выглядеть тоже более-менее пристойно.
Он еще и более современный и совершенный.
Посмотрим, как это отразится на движении. С нами был заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Москвы, начальник ситуационного центра Александр Евсин. Спасибо, Александр, приходите еще.
Спасибо, до свидания.